каше. Торговать не перестанем, но отныне без крови нужен ум ваш шалопаи, исходящий от любви. Гравюра у входа на стихийный рынок, Кустоград, около 4000-3000 годов до нашей эры. Часть первая. Глава первая. В полдень к общежитию Петербургского политеха подъехал 6-метровый черный автомобиль, внешне напоминавший чиновничье авто представительского класса. В определенном смысле случай был уникальным, поскольку машина класса «люкс» ожидала не яркую девушку с тысячами подписчиков в социальных сетях, а скромного аспиранта-бюджетника Михаила Крымского. Сбегая вниз по лестнице, Миша глуповато посмеивался от переполняющего его счастья. Минутой ранее, ожидая важного звонка, он шатался на кресле и юродствовал перед зеркалом, пытаясь совладать с нахлынувшей на него радостью. Наконец, долгожданный сигнал поступил, и он, будучи уже обутым, побежал вниз. Лишь волею случая его тщеславие не разрослось до непристойных размеров. Большинство коллег и студентов находились в университете, поэтому не могли видеть, как обычно неприметный Крымский возносился над ними, собираясь сесть в столь презентабельную повозку. Перед выходом из парадной Миша притормозил, отдышался, толкнул дверь и неспешным шагом ступил в сторону авто, что, подобно загадочной пещере, чернело среди переливов молодой майской зелени на солнце. В последний момент, прежде чем сесть в машину, аспирант едва заметно оглянулся и лишь самую малость огорчился отсутствию аншлага со стороны возможных зевак. За рулем сидел молодой мужчина в возрасте до 30 лет с блестящей лысиной и бритым скуластым лицом, выражающим избыточную чинность. Одет он был в строгий костюм, немного для него великоватый. Устроившись на заднем сиденье, Миша ограничился кратким «здравствуйте», посчитав, что это просто водитель, и говорить о деле с ним не стоит. Находясь в шикарном интерьере кожаного салона, аспирант хотел выглядеть органично, поэтому решил важно молчать, но через какое-то время не удержался. «Что это за машина?» — спросил Миша, не найдя ни снаружи, ни внутри логотипа популярного бренда. «Хорошая машина», — ответил водитель, стараясь быть безучастным, но все же не сдержал улыбку и добавил. «Новая, ты такое не знаешь». «Китайская дешевка», — равнодушно подумал Миша насчет машины. Относительно же своего собственного вопроса, его мысли сводились к догадке, что лысый после услышанного, скорее всего, брезгует своим безымянным пассажиром. Примерно так же, как шофер Первого канала, который вместо звезды шоу-биза для участия в ток-шоу забрал из аэропорта рядового жителя Трансбайкальского региона, пострадавшего от лесных пожаров. Сначала автомобиль направился к центру города, и Миша пытался угадать, куда именно он следует. Смольный собор, СПбГУ, Комитет по культуре. Аспирант верил, что едет в новую жизнь, где не будет места для былых предрассудков, где он в любой момент сможет улыбнуться и завести беседу с кем угодно и о чем угодно, зная наверняка, что его будут слушать. Вскоре предполагаемые Мишей пункты назначения остались позади, и авто свернуло на пыльную улицу, проходящую через промзону. Здесь наружную рекламу в ее привычном городском виде сменили картонки, прикрученные проволокой к столбам. «Прием лома», «Шиномонтаж», «Скупка поддонов» сообщали толстые черные надписи на них. Затем автомобиль двинулся вглубь промзоны и поехал между ангаров, пока не остановился у забегаловки «Дилижанс». Рядом с заведением трое механиков из соседнего авторемонта обсуждали Евровидение, искоса поглядывая на воровато снующего неподалеку от них кучерявого кавказца, походившего на начинающего бомжа. Признав подъехавший автомобиль, кавказец направился к нему. Внешний вид человека, приближающегося к авто, заставил Мишу растеряться. В комплекте с черными спортивными штанами кавказец надел синюю олимпийку с угловатыми вставками красного и зеленого цветов, поверх которой набросил затертую на боках черную кожанку. На ногах выделялись желтые кроссовки, изначально задуманные как белые, с засохшими кусками грязи в четверть массы обуви. Не дожидаясь, лысый молча вышел кавказцу навстречу. После рукопожатия кавказец передал приятелю светло-фиолетовый полиэтиленовый пакет, второй такой же оставив себе. Затем лысый пошел в забегаловку, а кавказец облупил грязь с обуви и сел в машину вместо него. Миша поздоровался с кавказцем, тот без интереса бросил «ага» и стал смотреть в лобовое стекло, громко жуя жвачку. «Это шутка?» — спросил Миша, бегая глазами по салону авто в поисках видеокамеры. На это начинающий бомж лишь брезгливо фыркнул. По его реакции Крымский так и не понял, шутка это или нет. Максимально стереотипный образ кавказца говорил в пользу того, что это все же пранк, но столь продуманные розыгрыши с таким количеством декораций снимают только со знаменитостями, а уж никак не с бедствующими аспирантами. На несколько мгновений Миша задержал на кавказце тяжелый взгляд, а затем, не придумав, что сказать, стал ждать, что же будет дальше, сосредоточившись на неудовлетворенности собой за преждевременный танец мечтаний в голове. В первую очередь Крымский досадовал на собственное легковерие. Стоило ему припомнить, как вчера вечером по случаю предстоящей встречи он выпрашивал часы и приличный свитер у состоятельного по меркам общежития товарища, и его стыд перерастал в злобу. Через несколько минут из забегаловки вышел лысый и своим преобразившимся внешним видом умножил нелепость происходящего. Тот самый большой пиджак, в котором приехал, он надел поверх черного спортивного костюма с белыми полосками и также превратился в начинающего бомжа. Несмотря на одежду, эти двое были лишены привычной униженности бедствующих бездомных и, вероятно, претендовали на то, чтобы слыть чем-то вроде гопников, в роли которых они смотрелись, мягко говоря, халтурно, словно какой-то любитель примитивных шуток неаккуратно вырезал их фигуры из картины недавнего прошлого, когда гопники еще дышали гордо и свободно, и беспричинно решил, что будет смешно, если вклеить их в настоящее. Во всяком случае, так показалось Мише, поскольку за 7 лет жизни в Петербурге ему не приходилось сталкиваться с реальными прототипами подобных персонажей. Но, несмотря на всю их вопиющую комичность, настроение аспиранта продолжило движение вниз. Тема гопников давно выцвела, и хоть и оставалась, по мнению Миши, обделенной заслуженным вниманием со стороны метров мысли, успела перейти в разряд нежелательных для упоминания банальностей. Увидев лысого, кавказец повернулся к Мише и грубым жестом вращающейся кисти, без слов, скомандовал выйти из машины. Опешив от такого обращения, Крымский не успел ничего сказать быстро покинувшему авто кавказцу, но при этом твердо решил пресечь надменное хамство в свой адрес. Вежливому и образованному человеку, коим Миша себя считал, всегда сложно противостоять грубости без изысков. Он знал, что в ожидаемой им словесной перепалке он в любом случае будет выглядеть смешно в глазах гопников. Гораздо легче ему бы далась драка. Именно ее он теперь желал, осознавая, что не имеет даже малейших шансов на победу в ней. Как только Миша оказался на свежем воздухе, остатки позитивных надежд тут же оторвались от его существа, подобно воздушным шарам с гелием, и устремились к чистому и прекрасному, но уже не такому радующему и тем более ничего не обещающему небу. Заметив перемену в состоянии Крымского, лысый ухмыльнулся и сделал шаг ему навстречу. Левой рукой он водил по гладко выбритой голове, а в правой держал 2 полулитровые бутылки пива. После преображения он стал излишне вертлявым, а на его резко прибавившем в наглости лице появились пятна мазута с налипшей на них пылью. Кавказец демонстративно убрал руки за спину. Миша сжал кулаки и также подступил к начинающим бомжам, как вдруг на его телефон пришла СМС. «Прочти», — спокойно сказал лысый, — «мы подождем». Переведя дух, аспирант осторожно достал телефон. Пришедшее сообщение уведомляло о поступлении на его банковский счет 192 тысяч рублей. Миша отреагировал сдержанно, вмиг представил отдых в аквапарке и покупку мультиварки для бабушки, после чего поспешил вернуться на землю, с азартом ожидая продолжения этой несообразной истории. Перед ним стояли настоящие гопники. Обоим не перевалило за 30, и всем своим обликом они напоминали героев юмористических телешоу. Казалось, что ребята просто собрались посетить шуточную вечеринку со своеобразным дресс-кодом. Но стоя напротив них, Миша нутром учуял, что это не розыгрыш и даже не маскарад, а параллельная реальность, в которой шутки оборачиваются травмами, что, впрочем, как и ранее, его нисколько не пугало. «Ну как, доволен?» — поинтересовался Лысый. «Держи пивас», — добавил он, протягивая Мише бутылку. «Спасибо, я днем не пью», — гнусавым голосом ответил Миша, пребывая в некой растерянности, и тут же понял, что каждое из сказанных им слов было не к месту.
«Тогда нахрена я его купил? Джамбулашка не пьет, он за рулем», — вспылил Лысый, указывая на своего кавказского друга.
Тот скислил мину и лениво перевел взгляд на Мишу.
«Ты сходу не быкуй. Бабки мы тебе перевели, а ты чё-то бодягу разводишь, будто мы тебе что-то плохое сделали».
Миша взял бутылку. Сделав несколько неуклюжих попыток открыть ее с помощью ключа, он весь покраснел, после чего воспользовался зажигалкой, благодушно предоставленной безмолвствующим кавказцам. Пока аспирант делал первые глотки, все дружно молчали.
«Ну вот, а ты говорил, не пьешь», —
продолжил Лысый, переходя на степенно деловой тон.
«Смотри, ты сейчас получил 3 штуки денег, как и забивались, все по фэншую. Их у тебя уже никто не отберет, но если хочешь, можешь еще поднять. Только для этого нужно навестить шефа и перетереть с ним по поводу твоей работы. Он хочет кое-что поправить. Ты послушаешь, сделаешь, как он просит, и еще что-то заработаешь. На телок, экзамены или что там у тебя».
Противоречивые эмоции не успели овладеть мыслями Миши. Он вовремя понял, что никакого выбора перед ним не ставили, и чувствовал, что бесповоротно ввязался во что-то крайне нелепое и, скорее всего, опасное, но говорить «нет» было уже поздно.
«Поехали», —
ответил Миша, переняв деловой тон Лысого.